Я позволю сейчас напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз, на чем мы остановились. В прошлый раз были многие в паломничестве, я напомню, что мы где-то остановились на рассказе о заключении завета с Авраамом. Вот. И это 15 глава книги «Бытия». Замечательное, удивительное место, в котором мы видим в этом повествовании, что, во-первых, действительно Авраам продвигается в своей вере. Вот, он уже говорит что-то Богу, не только слушает, он не только слышит Бога, он вступает в диалог с Господом. Значит, кроме того, он в своем обращении к Богу, в каком-то смысле, да, требует конкретности. Это уже не какие-то общие, да, слова, а он имеет такое дерзновение перед Богом просить конкретные детали о пророчествах. Да? Это такой своеобразный показатель его именно духовного роста. Вот. Ну и в ответ на эти просьбы, в ответ на готовность услышать и говорить Богу, Господь предлагает, во-первых, завет, то есть договор с Авраамом. Я напомню, что специфика этого договора в том, что в каком-то смысле он односторонний. Вспомните, этот договор называется, или завет, да, слово, в принципе, обозначает договор именно. Это договор так называемых рассеченных жертв. Вот, то есть Аврааму повелевается рассечь пополам крупных животных по традиции, бытовавшей в то время, мы знаем это из описаний, существующих в ближневосточных текстах того времени, по существовавшей тогда традиции, при заключении договора нужно было пройти участникам договора между этими убитыми тушами животных для того, чтобы, засвидетельствовать, да, что если я не исполню обязательств договора, условий договора, нарушу их, то на меня должны беды такие, как на этих животных, да, что они погибли, да, и на меня погибель будет. Скорее всего, так это нужно было прочитать, надо было так это понять, да. Такие страшные образы. Вот. Почему участник договора именно должен был пройти между рассеченными частями животного крупного. Вот. Страшно. Смерть. Если я нарушу, значит, я погибну. Вот. Авраам не проходит через эти жертвы. Вот, а заканчивается повествование тем, что какие-то такие символы огненные, дымящиеся, проходят через рассеченные жертвы. И мы понимаем, что это, конечно, символы присутствия Божия. То есть в каком-то смысле это Бог проходит через них. Вот. Получается, что это Бог клянется собой, да, своей жизнью Авраам. Никто от него этого не требует. Вот. И не может требовать, но тем не менее Господь сам показывает свою, удостоверяет свои намерения, свои пророчества о будущем. И даются пророчества о будущем Аврааму. Вот, о том, что наследуют потомки Авраама эти земли, Интересно отметить здесь, что, о чем мы тоже сказали в прошлый раз, но это краткий, простите, такой пересказ, важный в данном случае, вот, что указывается причина, по которой это все еще будет только в будущем. Потому что говорится в 15 главе книги Бытия, еще мера беззакония народов, которые обитают на этих землях, она не исполнена. Вот. Это очень важно, потому что мы видим, что судьбы народов, судьбы людей, такие исторические судьбы этих народов, они подчиняются не произволу, не слепой судьбе, не произволу сильного, да, Всевышнего Божества, они подчиняются нравственным принципам. Да, Господь сам их, конечно, устанавливает, хотя об этом здесь речи не идет, да, но пойдет в каком-то смысле чуть дальше речь об этом. Вот, но он этим принципам следует. Это нравственные принципы. Народы еще не дошли до края вот в своей нравственной жизни, до полнейшего падения, поэтому эта земля еще остается за ним. Когда-то наступит момент, когда это произойдет, и тогда совершится суд. Да еще раз, никакого произвола, никакого слепого, не знаю, рока, что просто уходите, здесь будут, вот я захотел так, и все. Это объясняется в книге Бытия, да, в первой же книге Библии, что Бог действует согласно нравственным принципам. Вот. Ну и, значит, вот это такое великое описание, такое очень торжественное заключение завета, обещаний, пророчеств о будущем, веры Авраама, которая тоже, еще раз напомню, звучит в 15 главе, что это вменяется ему в праведность, его вера. То есть Бог видит его отношение с ним, да, как правильное отношение. Это то, что называется праведностью, правильное отношение с Богом. В его доверии только такое может быть правильное отношение человека к Богу. В его доверии Богу, в его как бы торжественном, мы с вами говорили о том, что в каком-то смысле это... Вера, ну, ее можно вот представить себе, что он отвечает, как бы, Авраам, аминь Богу, да, на его слова, на его пророчество. И вот это доверие, эта готовность подтвердить, исследовать промыслу Божьему, это и есть правильное отношение к Богу, это и есть праведность. И вдруг 16 глава нас... как бы несколько может обескуражить после всех этих торжественных повествований, очень важных и высоких, вдруг мы видим в 16 главе следующий текст. Вы, конечно, прочитали дома, помните, о чем идет речь. Но я на всякий случай еще раз процитирую. «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары, и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала». Пока здесь остановимся. Явный такой как бы контраст с предыдущим повествованием. В каком-то смысле идет это, ну, как бы не в противоречие, если, но именно в контраст. Хорошо, ограничимся этим словом. Почему? Потому что, ну, как будто бы мы видим здесь, то есть мы... Начиная 16 главу читать, мы как будто бы забываем обо всех обещаниях Бога. Правда, нам об этом напоминает само повествование тем, что и вся сложность звучит в этих словах, что уже 10 лет, как Авраам в Ханаанской земле, между прочим, да, потому что когда только Авраам вышел, ему было обетование, что у тебя будет потомок, вот, что у тебя будут наследники. Вот уже 10 лет он странствует по земле Ханаанской, потомка никакого нет. Но вот в последнем откровении Авраама, которое описано в 15 главе, помните, там был как раз диалог-то с Богом о том, что, может быть, Елиезер этот из Дамаска будет, да, моим потомком. И Господь ему говорит, нет. Вот. Но Сара как будто бы этого ничего не знает. Может быть, она действительно не знает. И мы здесь видим такой как бы, да, человеческий пласт бытия, такие человеческие планы. В предыдущей главе мы видели Божий план того, как оно должно быть устроено. Да, Авраам в нем, в общем-то, да, участвовал как собеседник и как принимающий откровение Божие. Вот. А здесь вдруг чисто человеческий план бытия, вот, человеческие планы, Агарь, которая должна, может быть, родить для Авраама, Сара, которая надеется на это. На самом деле очень интересно. Мы не знаем до конца всех подробностей, да, как всегда в повествовании. Мы не знаем, что это такое. Мы знаем, что такая практика существовала, что как бы личная служанка хозяйки могла стать наложницей для господина. Вот, мы с такими случаями встретимся дальше в повествовании. Вот, мы не совсем понимаем, была ли это, ну вот, позиция, которую, или план, который вынашивает Сара, это ее, да, ее понимание ситуации. Вот, что она вот решает так решить вопрос, да, от наследника пока нет, что делать? Мы слышали, как Бог собирается решить, но почему-то он медлит. Сара решает этот вопрос вот таким образом. Думает, что так вот мы его решим, этот вопрос. Вот она имеет как бы полное право с точки зрения тех законов того времени. Вот, может быть, это так надо увидеть. Может быть, речь идет о том, что Сара должна была по истечении определенного времени поступить таким образом. То есть нам это неизвестно. То есть она полностью решает сама, или на ней лежат некоторые обязательства какие-то, да, традиции, обычаи в того времени, что вот раз она не может, тогда ее служанка должна стать наложницей. Родившийся ребенок может быть как бы воспринят как ребенок госпожи. Вот. Но мы узнаем дальше из текста, что как бы, в общем, не очень удачно все идет, и эти человеческие планы, они, ну, они не очень удачны, одним словом. Вот. Хотя как-то Господь и их тоже, эти планы, благословляет по-своему. Там дальше мы сейчас увидим, о чем пойдет речь. Вот. Но повторюсь, что нам интересно заметить вот здесь два как бы, да, таких пласта – Божий и человеческий. Вот. Почему все идет не очень хорошо? Потому что, ну, во-первых, действительно становится понятно, что проблема не в Аврааме, а в Саре, что это она бесплодна. Вот. Хотя нам об этом говорилось прежде, но тут вот становится это совершенно очевидно, потому что Агарь забеременела. Вот. Обратите внимание, что... Ну, как бы никакой эмоциональной окраски это здесь вообще не имеет. Это часто бывает вообще в книге «Бытия», когда мы сталкиваемся с отношениями между мужчиной и женщиной, и никакой вот такой вот эмоциональности, психологичности нету вообще в тексте. Нет, просто абсолютно... Она предложила, чтобы Агарь стала наложницей, Авраам следует этому предложению, этой традиции, этому обычаю. Никаких эмоций, ничего, никаких переживаний, волнений, Ничего этого не описывается в тексте. Вот. Это тоже интересная такая вещь. Да? То есть максимально так вот деликатно и просто. Потому что действительно для этих людей не переживания романтические имеют значение. На первом месте не романтика здесь в отношениях, да, а что-то другое. Это вопрос жизни и смерти, это вопрос о потомстве. Напомню, что этот вопрос действительно воспринимался как религиозно значимый вопрос, потому что, ну, вернее, мы видим из этого всего на самом деле, что вопрос о потомке воспринимался как религиозно значимый, потому что, ну, судя по всему, в тексте об этом прямо, да, пока ничего не было сказано, но, судя по всему, было такое представление, что человек продолжает жить, да, благодаря своим потомкам. Он живет в своих потомках. Да, имя его должно жить в потомках. Чтобы он совсем не умер, должны быть потомки, которые несут его имя, которые вспоминают о нем. Да, то есть это такая вот именно религиозная задача. Вот. Поэтому относились к ней очень серьезно. Ну вот, но все-таки, несмотря на все это, все идет не совсем так, как хотелось бы. Он вошел к Агаре, она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. Ну, тоже, в общем, как бы ситуация чисто человеческая. Подчеркивает, вот, что, да, вот, неудачность человеческих планов в этом отношении. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен». Почему-то я не понимаю, почему. «Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мной и между тобой». Ну, наконец вспомнил, да, что Господь может быть судьей. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Ну, вот как-то все так вот не очень здорово складывалось, правда? Все как-то здесь ведут себя не очень хорошо. Агарь, которая... Ну, мы тоже не понимаем, в чем это могло выражаться, в некоторые ее, так сказать, ощущение превосходства над госпожой. Вот. Но, с другой стороны, чисто по-человечески тоже и по-женски, может быть, это можно представить. Да, недовольство, опять же, Сары. Какая-то пассивность странная здесь Авраама. Так, это тоже нам до конца непонятно, почему он абсолютно как бы устраняется от этого дела. То есть он такой здесь вообще пассивный, да, человек. Ну, жена говорит: «Войди к служанке», он идет. Она начинает возмущаться, он говорит: «Ну, делай как хочешь». То есть он полностью как-то вот устраняется, и мы не видим здесь Авраама такого вот, да, как мы видели его в предыдущих главах, когда он абсолютно самостоятельный, очень деятельный, воин, там, да, готовый на какие-то подвиги. Здесь он такой слишком, да, человеческий такой образ. Вот. Но опять же замечательно, что Бог, ну, действует так, как он действует обычно. Значит, Сара фактически принуждает Агарь убежать, она убежала от нее. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру». То есть она, судя по всему, Агарь бежит в Египет, судя по географическим указаниям. Она названа в начале главы египтянкой. Вот, и вот она, вот, значит, очень возможно, кстати, что в каком-то смысле это нам напоминает, помните, эту историю про путешествие, вынужденное путешествие в Египет, когда был голод, и когда к фараону была взята Сара, и было хорошо Аврааму, и вот тогда множество рабов, рабынь, И вот, может быть, это так опять же аукнулась вот эта история, которая когда-то была, вот что вот тоже там было, да, непонятно до конца, насколько правильно все поступили. Вот она аукивается вот таким образом. Здесь это вот Агарь египтянка, она вроде бы и хорошую роль играет, да, она личная служанка, но вот повод для какой-то размолвки, огорчения возникает опять из-за этого самого Египта как-то, да. Вот, но это все с одной стороны, а с другой стороны внимательно, внимательность Господа, Бога к этим, как бы, да, простым людям. Да, Агарь, может быть, в чем-то и виновата, но Господь ее не оставляет. Она ничего особенного из себя не представляет, кроме того, что она служанка, личная служанка Сары, но Господь ее тоже не оставляет и промышляет о ней, и даются пророчества о ее потомстве. Вот. Вообще было бы интересно, я не знаю, возможно ли это, да, может быть, и не существует каких-то по этому поводу таких систематических обзоров, в которых бы мы могли бы посмотреть вообще женские образы Ветхого Завета, потому что они очень интересны. Вот. И, как правило, в отличие от мужчин, кажется, женщины в основном играют какие-то положительные роли, кстати говоря, в Ветхом Завете. Вот. Мужчины часто бывают очень плохими, вот, а женщины скорее хорошими. Такая странная тоже особенность, это, наверное, можно проследить, особенно в Ветхом Завете. Они иногда называют, что их там поведение могло быть неправильным, да, но все-таки роль, которую они играют, вот, которая описывается в Ветхом Завете, она скорее положительная. Вот. Но это некоторое лирическое отступление. А значит, что же все-таки происходит? Нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей ангел Господень: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи своей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись госпоже своей, покорись ей». Вот. Так. «И сказал ей ангел Господень: умножаю, множу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». С одной стороны, ангел, ну, то есть ангел – это, кстати говоря, да, вестник. Слово «ангел» – это греческое слово, которое означает, да, вестника. Еврейское слово, значит, наверное, тоже, в принципе, может быть переведено как, ну, скорее, там, не знаю, посланник, представитель полномочный, да. Очень часто, когда говорится в Ветхом Завете о Боге, говорится об ангеле. То есть это такой, как бы, полномочный представитель Бога. Зачастую мы не понимаем больше ничего о том, как он выглядит, какие у него там, да. Мы привыкли, что ангелы изображаются крылатыми, но пока, по крайней мере, в книге Бытия об этом ничего не сказано. Да, это просто некое существо, которое обладает совершенно необыкновенными какими-то качествами. Здесь оно предсказывает будущее, да, это посланник Бога, вот, который находит Агарь при каких-то обстоятельствах тяжелых и, с одной стороны, побуждает ее смириться, да, но, с другой стороны, утешает ее, говоря о каком-то, да, потомстве и о том, что это потомство будет тоже великим. Еще ангел ей сказал, что вот ты беременна и родишь сына, наречешь имя ему Исмаил, ибо услышал Господь страдание твое. Да, опять же, замечательно, что вот Господь, да, это один из первых таких прекрасных маленьких эпизодов, когда говорится о том, что Господь обращает свой слух страдающим, ничего не значащим людям. Кто она такая? Вот, но Бог к ней милостив. Господь ее слышит в страдании ее. Это будет тема вообще постоянная Ветхого Завета, что человек ничего не значащий, тем не менее удостоен внимания и милосердия Божия. Значит, Исмаил – это имя, действительно, которое, да, как-то вот говорит о том, что будет услышан. Услышал Господь, услышит Бог страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел. Интересное очень дается пророчество об Исмаиле, его потомках. Вот, это пророчество об арабах, населяющих Аравийский полуостров. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих. Это речь идет здесь о том, что ну, дикий осел – это животное, которое невозможно приручить. И вот он будет такой вот абсолютно вольный, со всеми находиться постоянно в каком-то, да, ну, если не, ну, может быть, и конфликте. Руки всех на него, то есть это какое-то противоборство постоянное. И вот эти вот народы пустыни, они совершенно неукротимые. Это очень точное пророчество. Они до сих пор такие. Вот. Никто с ними не может сладить, они живут по своим законам, они свободны, они неуправляемы. Вот это такой дикий осел. В этом образе есть только мысль, здесь нет никакого отрицательного значения, как мы говорим иногда, осел в смысле того, что... Да, но здесь это тоже скорее... Это в данном случае даже образ не упрямства, а именно вот, от невозможности приручить. Он скачет себе там по горам, и все. Да, ну и... да, и что же... говорит здесь Агарь. Это тоже очень интересно и заслуживает нашего внимания. «Нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем, ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь вслед видящего меня». Очень трудные для перевода, для понимания здесь слова. Агарь делится своим опытом богообщения. Опять же, такой простой человек, я уж не говорю о том, что это женщина, да, и, пожалуй, она одна из просто первых, да, героинь Ветхого Завета, которая, ну, в данном случае она занимается богословием. Да, она дает имя Богу. Да, она пережила на себе промысел Божий, она его испытала, и она его, ну, как бы концептуализирует, она говорит о том, что с ней произошло, что Бог ее видит. Да, она-то его вот не видела, она-то бежала там и ничего, только думала, что погибает, вот, а Бог-то ее видел. А Бог-то ее видел, да, вот, несмотря на то, что она не думала и не знала, и не могла даже помыслить, что Господь к ней преклонит свое милосердие, вот, а Господь так с ней поступил. Вот. Значит, Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари, Исмаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Исмаила. Да. Ну и давайте посмотрим опять. Дальше 17 главу еще мы сегодня немножко меньше с вами почитаем, еще 15 минуточек. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. Ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мной и тобой, и между потомками твоими, после тебя в роды их, и в завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мной и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей в 8-й день, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Ну, остановимся пока здесь. Действительно, очень продолжительное, по-моему, самое продолжительное за весь прочитанный пока нами отрезок текста, в котором повествовалось об отношениях между Авраамом и Богом. Самое большое откровение, опять повторение обещания о рождении сына. Но почему-то, опять же, да, мы уже который раз слышим это обещание, но пока ничего не происходит. Вот это тоже нам надо иметь в виду и понимать, что в каком-то смысле это испытание, да, для Авраама, его веры, потому что обещания следуют одно за другим. Время идет, это годы, которые следуют за годами, и Сара стареет, и Авраам стареет. И мы увидим, что какая будет сейчас реакция Авраама, интересно. Но что-то меняется. Что-то меняется. Значит, во-первых, меняются имена. Имя в Ветхом Завете всегда значащее. Перемена имени означает всегда перемену условий жизни человека. Какой-то новый этап в его жизни, в его судьбе. Вот. И даже здесь непонятно до конца. Скорее всего, очень возможно, что вот в имени Сара вообще ничего по существу не поменялось в значении ее имени. Это скорее означает «госпожа Сара», как это было там, в русском переводе добавляется, транскрипции добавляется еще одна буковка «Р» – «Сара». Вот. Но по существу это ничего не меняет в значении ее имени «госпожа». Вот. А по отношению к Аврааму тут, наверное, несколько сложнее. Возможно, первоначально имя Авраам означает отец множества, нет, простите, сначала, наверное, означает отец высокий, а потом означает отец множества. Вот. И дается повеление Аврааму совершать обрезание. Значит, что это означает? Почему обрезание? Этот знак, на самом деле, характерный для множества народов, приобретает особое значение в вере Авраама и в его потомках. Значит, во-первых, это знак на теле. То есть этот знак завета с Богом, который несут все представители мужского пола. Этот знак обозначает именно завет человека с Богом, потому что в некоторых других народах он имеет другое значение. Например, во многих народах обрезание практиковалось в момент полового созревания человека, юноши, когда происходила инициация, когда он должен перейти из разряда детей в разряд мужчин. Вот. И вот этот переход из одного состояния в другое должен был знаменоваться обрезом. Вот здесь мы видим другое, да, ребенок должен быть обрезан. То есть с самого начала, еще до того, как человек, ну, не знаю, сознательно что-то может осмыслить, сделать какой-то выбор. В каком-то смысле это как с крещением, да, в нашей христианской уже церкви, вот, когда мы считаем, что человек может быть крещен. И мы, кстати говоря, в наших там спорах с протестантами зачастую ссылаемся и на эту практику завета с Богом и повеление Бога обрезать человека в восьмой день, потому что человек еще сам не мог сделать никакого выбора. И также и с крещением. Мы в крещении вступаем в завет с Богом, в договор новый с Богом. Вот. Значит, почему именно такой? Вот вообще отношение к телу, это тоже интересная, наверное, особая тема, потому что, естественно, ну, множество есть предписаний в Ветхом Завете, которые определяют отношение человека к телу, и, например, запреты, касающиеся, там, да, нельзя себя калечить, вот, нельзя наносить татуировки на тело свое. Ветхозаветные такие были очень определенные запреты. Вот. Естественно, что с точки зрения Ветхого Завета нельзя оскоплять себя или кого-либо, да, потому что потомство должно быть. Вот. Но тем не менее, действительно, знак Завета связан с детородными органами, с отсечением крайней плоти, и это, видимо, знак, связанный вот с пророчествами о потомстве, прежде всего, да, и это такое вот напоминание всем последующим родам, поколениям, что Бог обещал Аврааму дать ему потомство, несмотря на его, ну, на его личное, может быть, да, особенно на невозможность иметь детей Саре. Вот. Это поэтому знак именно такого рода. Вот. Ну и что Авраам, как он реагирует на все повеленное? Понятно, что он, значит, совершит обрезание в какой-то момент. «И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? Сара 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Исмаил был жив пред лицом твоим». Значит, нам не, до конца не ясно, какого рода смех звучит у Авраама. Это вот эпизод, да, ну, во-первых, можно действительно подумать, что просто, как и любому человеку, Аврааму свойственно сомнение, и это какое-то очередное испытание его веры, которое, ну вот он, да, он с сомнением относится уже к обещаниям Божьим. С другой стороны, это довольно странно, потому что, ну, совсем недавно было пророчество, и Авраам поверил Богу, это вменилось ему в праведность, и ну, не знаю, да, всякое, конечно, бывает. Вот. Но есть, наверное, вероятность и возможность у нас рассматривать этот смех, которым засмеялся Авраам, как смех радости. Вот это тоже возможная вполне интерпретация этого текста. Вот что Авраам смеется, потому что он рад. И замечательно, что имя сына, который родился из него от Сары, является формой глагола смеяться. Рассмеялся, смеется, там, да, как-то так. То есть это связано со смехом. Ицхак, Исаак будет. Да, Ицхак это по-еврейски означает как-то вот корень смеяться. Вот Авраам смеется. И это тоже на века. На его смех прошел в его потомство. Вот. Он здесь показан нам как такой заступник и предстатель за своего сына Исмаила, да, которого вот мы слышали, что так, при таких обстоятельствах он зачат, и вот Авраам заботится о нем. Но Бог все же обещает именно потомка от Сары. Бог же сказал Аврааму, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. И о Исмаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 20 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. Значит, интересно, что вот можем здесь вспомнить апостола Павла и на этом завершить даже сегодняшнюю нашу беседу. Простите, мы так совсем и не дошли до Содома и Гоморры. Придется эту тему оставить на следующий раз. Вот. Да, но вы видите, что мы не могли это, конечно, опустить все. Вот, да, можно вспомнить здесь размышления апостола Павла в послании к Галатам, который сравнивает ситуацию с Агарью и с Сарой. Значит, апостол Павел говорит, что Агарь, рожденный от нее сын, это образ, ну вот, как бы естественных планов и последствий человеческих решений. Да, это как бы сын по естеству. Это потомок, как бы по природе объяснимый. Да, Исаак, который должен родиться от Сары, несмотря на то, что она уже 90-летняя, это сын по обетованию, по обещанию, это сын по благодати. Природа и благодать. Вот, да, может быть, Авраам здесь, да, надеется опять на чисто человеческие силы и планы, на, как бы на природу, да, вот на то, что по естеству может быть. Но Бог убеждает его, что благодать, да, сильнее природы. И для апостола Павла это будет очень важно в его размышлениях богословских, потому что, опять же, вспомним, как апостол Павел называет христиан чадами по благодати, не по естеству, не по природе, не по крови, а по благодати духовной, потому что духовные чада христиане Авраам. Вот. Ну, на этом, пожалуй, мы сегодня закончим. Если есть какие-то вопросы по тому, что мы сейчас обсуждали и прочитали, мы можем...
Простите, мусульмане, они почему
обрезались? Они как раз потомки Авраама. Да. Ну, не все, конечно, далеко, да, но вот арабы, и они принимают, конечно, мусульмане, в принципе, вот завет с Авраамом, это важнейший для них завет тоже, они совершают обрезание. Как и современные иудеи.
Исмаил это еврейский имя, получается?
Исмаил? Но... Ну, естественно, но понимаете, конечно, это как бы... Но дело в том, что я конечно, здесь не могу сказать, я не знаток совсем. Да? Скорее всего, это именно чисто еврейское имя, но дело в том, что арабский и еврейский языки – это одной группы языки, это семитские языки, естественно, это языки братья. Поэтому я не знаю, какая это... какие-то особенности, да, могут быть лингвистические в этом имени. Арабский чисто, да, но по-еврейски Исмаил. Агаряне, да, это тоже иначе. Агаряне, действительно, потомки Агари, то есть, иначе говоря, тоже арабы или иначе народы пустыни. Вот, а арабы – это народы пустыни. Аравийские.
Ну, то есть это, получается, копты?
Нет,
но в современности
нет, совсем нет. Копты – это как раз христиане. И слово «копты» происходит от… Это такая очень измененная форма греческого названия Египта. «Айгюптос» по-гречески. Египет – «айгюптос». И вот это вот из всего этого слова – серединка. «Айгюптос». Вот это «гюпт» – это «копт». То есть это почему-то слово, которое, ну, вот так вот… Ну, это так бывает, как, знаете, слово «Истамбул» означает буквально, знаете что? «Истамбул» означает это же выражение. «Истинполин», «Истамбул», то есть «в город». Это выражение целое, «в город». То есть, видимо, турки, когда спрашивали, не знаю, там что-то про Константинополь, да, им говорили «Истинполин», они, это было воспринято как, ну, вот, закрепилось как название города «Истамбул». Вот. А копты – это от «айгюпт», это египтяне, это коренные египтяне, в отличие от арабов, да, и коренные египтяне, которые приняли христианство, они стали, до сих пор называются коптами. Это никогда не… они, копты, не мусульмане.